Боже, столько людей хочет узнать, как учить мозг даже. Главное, мне вас не обмануть, да. Сейчас я включу, чтобы мне было здесь тоже видно. Я хочу сказать, что у меня такая странная манера разговора. Я с ней пыталась бороться, но у меня ничего не выходит. То есть это импрессионистически. Понятно, что поскольку есть презентация, то это подготовлено. Но это подготовлено, но оно на меня никак не влияет, поэтому я сама не знаю, как оно пойдет. Поэтому не думайте, что я прям начну с того, что расскажу, вот как учить мозг. Я к этому буду подбираться постепенно. Вот этот молодой человек, видите, здесь сидит в компьютере, а я недавно видела ребенка 2 лет, который такое вытворял с планшетом, что если бы я была склонна к комплексам неполноценности, то я бы его вполне имела. То есть это мы явно сталкиваемся с другим типом цивилизации, но это мог бы быть, а может быть и будет когда-нибудь, предмет совершенно другого разговора. Меня это сейчас очень интересует, потому что мы, вообще-то говоря, погружаемся в то, что я даже не знаю, как это перевести на русский. На англоязычная литература про это пишет fluid world, как бы жидкий, или я бы сказала, не столько жидкий, сколько такой текущий или текучий, может быть, даже мир, в котором география уже не играет роли, с временем непонятно что, непонятно, где границы личности, но мы не про это я так завлекала его. Вот, ну хорошо, давайте двигаться. Несколько лет назад я была в Осло, и меня пригласили на балет, то есть там было 3 балета, я ничего не знала про этого балетмейстера. Но когда я увидела то, что эти люди на сцене вытворяют, у меня вообще просто все смело в голове, потому что я подумала 2 вещи. Я подумала, во-первых, этого не может быть, потому что он нарушает, он через своих артистов, он нарушает законы природы. То есть закон тяготения там как бы не действует, люди не могут так двигаться. Просто они не могут делать то, что они на самом деле делают. Это первое. А второе, что я подумала, вот до чего дошел антропогенез, как усовершенствовались живые существа, которые могут это делать. И я почему про это сейчас говорю? Потому что, сейчас я вспомнила, потому что на днях, я телевизор не смотрю, но видела рекламу вот этого самого Иржи Киллиана, который, конечно, абсолютно гениальный балетмейстер. И чтобы вспомнить, решила посмотреть. И подумала опять то же самое. Что это такое? Как вообще это возможно? Я стала читать, что известно про мозг танцующих людей. Ну, во-первых, это очень трудно исследовать, потому что как исследовать, когда человек танцует? Как это снять, показатели своего мозга? Это технически очень трудно. Но дело не в том, трудно или легко, а дело в том, что когда привычно, ну ясно, что не здесь сидящие люди, а просто вот обычные люди, они, наверное, думают, что вот есть там всякие ученые, которые, я не знаю, занимаются физикой, математикой или там какой-нибудь генетикой, а есть такие простые, незамысловатые, с несложным мозгом балерины. Вот это абсолютная ошибка. Нет, я вообще иронически всегда говорю, поэтому вы воспринимаете это спокойно. Но на самом деле вот подумайте об этой истории с другого бока. Во-первых, я не представляю себе, что должно происходить в мозгу балетмейстера, который воображает движения, они у него в голове, их нету. Это не рисунок. Это не кино, а это у него в голове происходит. Он представляет себе, как выглядело бы, точнее говоря, как оно будет выглядеть, очень сложное движение, эстетически невероятное и технически немыслимо сложное. Как это у него выходит? Я почитала про это и выяснила, что некоторые про него пишут, как про человека, который воплощает в танце метафоры. Тут вообще есть уже о чем подумать, даже на этой точке. Теперь оставим в покое балетмейстера, а подумаем, что происходит в голове, в мозгу у танцора. Он должен схватить, совершенно непонятно как, должен схватить этот мысленный образ танца, который есть в другой голове. Он должен в голове иметь концепцию этого танца, все, что связано с ритмикой, с мелодией, с идеей, и, наконец, этой невероятной координацией движений, которая чрезвычайно сложна. Даже если бы он был один на сцене, и то это запредельно сложная вещь, то, что он делает. Потому что он должен координировать разные зоны мозга. Те, которые занимаются концепциями, те, которые движением, те, которые слухом. Ну, в общем, все. Очень сложная нейронная сеть. Но помимо этого... Этот человек находится на сцене не один. Я почему эту картинку еще не убираю? Потому что они все движутся по-разному. Я просто не понимаю, как такая координация возможна. И каждый из них делает свое. И даже в разном ритме. То есть, вот современный балет, он нарушает как бы правила поведения с природой. То есть человек не может так прыгать, он не может так изгибаться, так действовать и так зависать в воздухе. Это во-первых. И во-вторых, он что-то делает с временем, потому что у каждого из участников этого действия свое время и свой темп. Очень сложная структура. Ладно, едем дальше. Вот эта картинка изображает уже не танец, а музыку. И опять же, просто у людей есть такое мнение, оно, разумеется, абсолютно неправильное, что вообще все, пусть меня извинят профессионалы, которые сами исполнители или те, кто знают и понимают искусство и все время к нему приобщены. Вот просто обычный человек с улицы. Он в целом считает, что есть вещи серьезные, а есть что-то вроде десерта, и это искусство. Что можно там стейк съесть, а после этого то ли есть сыр, то ли не есть, то ли пить кофе, то ли не пить. Это как бы дело наживное. Не обязательно. Вот это абсолютно неправильная точка зрения. Потому что искусство делает вещи, который ничто другое сделать не может. Это совершенно особый и вовсе не декоративный вид, выражаясь на нашем научном языке, когнитивной деятельности. Это вовсе не для того, чтобы тщеславные родители могли сказать про ребенка, он знает, кто такой Бах, и он слышал, кто такой Шекспир. Это дело не в этом. Почему я это показываю? Потому что сейчас, в последнее время, вот я говорю вообще новые вещи, в последнее время очень большой интерес нейронаук и когнитивной науки более широко к тому, что делается в мозгу, когда музыка, когда она сочиняется, или когда она исполняется, или когда она слушается. Вот подобно тому, что я говорила про балет, только про балет еще сложнее. И мы сейчас знаем, что когда музыка, в смысле, когда музыка участвует в обучении человека в раннем возрасте, это влияет на все. Это влияет на структуру и качество нейронной сети. Причем это долгоиграющий эффект. Люди, которые в детстве к музыке приобщились серьезно, они потом, через много лет, когда они будут стареть, у них есть шанс повстречаться с дедушкой Альцгеймером, а также с дедушкой Паркинсоном позже, чем у других. Это я говорю абсолютно всерьез. Их нейронная сеть будет иначе настроена. Вот представьте себе, что, собственно, происходит. Когда мы воспринимаем речь, вот то, что вы сейчас делаете, я говорю, а вы слушаете, происходит очень сложная обработка просто физического сигнала. Я сейчас ни звуку не говорю про смыслы, я говорю просто про технику. Нам в ухо ударяют всякие там децибелы, частоты, длинноты, интервалы. Вот. И это физический звук, просто физика. Но ухо занимается физикой, и оно слушает, а слышит мозг. И вот дальше начинается самое неприятное, так сказать, а именно, каким образом происходит, на это нет ответа, каким образом происходит, что физическое явление, а это физическое явление, удар по барабанной перепонке и дальше, как оно превращается в область идеального, а именно в область музыки или речи. И я повторяю, я про смысл не говорю, я говорю про технику. Меня это, не только меня, вообще всех, кто этим занимается, но не технически занимается, а думает, интересует, как это может быть, как перешагивается через этот провал, который есть между материальным и идеальным миром. Я вот на какой-то лекции говорила, но поскольку люди каждый раз разные, скажу еще раз. Вот если я, предположим, сейчас думаю, я хочу или я собираюсь согнуть палец, значит, вот пока я ничего не сгибала, у меня эта мысль там есть, только она невербальная, естественно, она там мелькнула как-то, то это область идеального, потому что это мое желание и больше ничего. А вот теперь скажите мне, почему я его сгибаю? Я знаю, что вы ответите. Вы скажете, что головной мозг послал импульсы на нерв. Это я знаю, как вы догадываетесь. Вот. Но я хочу знать, почему он послал, как он начал посылать этот сигнал. Когда мы имеем дело с музыкой, то происходят еще более сложные вещи, потому что у музыки своя семантика, о чем вот Шнитке, например, там говорил, очень сложно, но очень интересно. У нее есть свои смыслы, которые не переводятся на вербальный язык. И мы должны иметь в виду, что у человечества много... Это я подбираюсь к теме лекции, вы не думайте, что я ушла. У человечества много разных языков. Язык не только вербальный, есть язык математики, есть язык тела, включая жесты, мимику и так далее. Есть язык просто вокализации, голосом можно играть, независимо от слов. Есть язык музыки, есть язык живописи, там, ну и так далее. Это все разные языки. Они не переводятся друг на друга. Когда Феллини, какой-то дурачок, спросил, о чем ваш фильм, то гениальный Феллини сказал, так вот, я его снял, смотрите. Если бы я мог сказать, о чем мой фильм, я бы написал эссе или роман. Я фильм снял, смотрите. Когда вы начинаете пересказывать сны, сны исчезают, мы знаем это. Он во что-то другое превратился, потому что сон нелинейен, он не состоит из слов, он состоит из каких-то мазков, либо импрессионистических, либо сюрреалистических, это уж кому как повезет. Но в любом случае на вербальный язык это не переводит. Это не вытягивается в линию. Как можно... Конечно, критик опишет вам балет и опишет музыкальное произведение или его исполнение. Но это другое. Оно само не переводится. Вот это очень такая интересная вещь. Поэтому, когда ребенок обучается музыке, он привыкает смотреть на мелкие детали. Смотреть в смысле... Слушать в данном случае... Мелкие детали. Вот этот звук от этого отличается, эта длительность от этой отличается. Что в это время происходит с нейронной сетью? Она формируется, она делается очень тонкой. Это тонкая огранка. То есть уши у нас у всех, если мы нормальные, с нормальным слухом, уши у нас у всех одинаковые. Но здесь уши ни при чем. Это не уши формируются, а мозг, та часть мозга, которая занимается в данном случае слуховым восприятием. Едем дальше. Это вынуждены признать наши предки. Да, и у них, между прочим, была работа почище нашей. Вот часто сейчас говорят, и уже даже это банально и неинтересно просто, говорят, мы живем в эпоху страшных стрессов, как мы выдерживаем. Слушайте, вообразите себе картину, что вы находитесь в джунглях, голый, ни перьев, ни шерсти уже нету, ни зубов, ни клыков, там, ни когтей, вообще ничего этого нет. Абсолютно враждебный мир, с которым вам надо бороться. Я что-то не вижу ни стресса. Стресс еще почище. То есть этим ребятам тяжело вообще-то приходилось. Причем они очень медленно жили. В том смысле, что они жили мало, но за... Если посмотреть на вот всю эту историю, то то, на что у нас уходит, а это ускоряется шкала, к сожалению, то, на что у нас уходят, я не знаю, годы, а потом месяцы, а теперь уже дни, на это у наших предков уходили тысячи лет или десятки тысяч лет. То есть пока эта нейронная сеть дошла до состояния, которое она... Вот у нас у всех есть, у кого лучше, у кого хуже, зависит от того, как мы с ней обращаемся. А мы с ней обращаемся так или иначе, в зависимости от того, мы ей даем работу или нет. Для мозга хорошее положение – это делать трудную работу. Причем, когда я говорю трудную, я имею в виду, что трудность – это индивидуальная вещь. Если старушка на лавочке сидит и решает дурацкий кроссворд, для нее это трудная работа, и пусть она это на здоровье делает – А для другого нужно теоремы доказывать или греческую грамматику раскусывать. Поэтому, но вот чего мозг ни за что не терпит, точнее говоря, он киснет, это когда у него нет когнитивной нагрузки. Он должен работать, так же, как наши мышцы. Если, ну, я не хожу ни в какой фитнес, потому что лентяйка. Но на самом деле ходить надо, потому что если ты хочешь, чтобы все-таки тело было в каком-то порядке, ты должен ему давать эту работу. Если вы ляжете на диван и будете лежать полгода, вы не сможете встать. С мозгом абсолютно точно то же самое. У нас есть очень странные такие вещи. И вот как они, связаны они с мозгом, не связаны они с мозгом, это вопрос дискуссий. А именно, например, время. Вот время – это что-то объективное, и если даже объективное, то оно в каком смысле объективное? В том, в котором Эйнштейн, что все-таки можно мерить, или в том, в котором Анри Бергсон, а именно время – это эмоция. Поэтому те же три минуты для Васи это не те же три минуты для Пети, потому что для Пети это год прошел за три минуты, а для Васи три секунды. То есть объективность времени есть или нет? Сейчас даже так ставится вопрос, время – это река, которая течет сама по себе, важный пункт, еще более важный пункт, течет в одну сторону всегда, а не поворачивает то туда, то сюда, и течет без перерывов. Вот еще 100 лет назад и даже меньше, 50, скажем, лет назад, любой бы сказал, да нет, ну вы что, время – объективная вещь. Оно, естественно, прошлое – это прошлое, будущее – это будущее, и что за перерывы такие? Сейчас так вопрос не стоит. Я бы даже поставила вопрос еще страшнее, а именно, а может, это свойство мозга? Время – это свойство мозга, его вообще нет никакого времени. Я хулиганю, конечно, сейчас, но не, я не говорю абсолютно неправильные вещи. Это возможно. Вот не все люди на нашей планете так гениальны, как изображенный здесь, на мой вкус, лучший философ Земли Иммануил Кант и упомянутый мной уже Анри Бергсон. Конечно, люди, которые достигли такого, или можно иначе сказать, не то, что достигли, а родились такими. Но здесь я все-таки поправлю сама себя. Мы можем, и опять-таки я это уже говорила в каких-то аудиториях, конечно, против лома нет приема, а именно, если плохие гены, то тут ничего не поделаешь. Но если очень хорошие гены, то этого недостаточно, потому что от бабушки может достаться рояль Стейнвей, но на нем надо учиться играть. Вот как ни крути, рояль лучший в мире, играть надо. От бабушки или дедушки может достаться замечательный мозг. Если этот мозг не будет формироваться, не будет ограниваться, не будет настраиваться, пустое дело. Погибнет и этот Стейнвей. Эти люди не только получили хорошее наследство в генетическом смысле, но и отточили свой мозг. Это результат работы. Даром ничего не бывает. Меж тем, у нас есть ЕГЭ, правда? Предмет нашей особой любви. Вот это карикатура, естественно, но, по-моему, очень показательная. Значит, ну, я там не буду переводить, все все читают, но идея такая, сейчас все будем сдавать один и тот же тест, а именно лазать на дерево. Но посмотрим, кто те, которые будут сдавать этот тест. Скажем, рыбка, как будет лазать на дерево, или слон, например. Ну, в общем, разные здесь есть существа, которые туда влезть никак, в принципе, не могут. Однако это именно то, что предлагает современная система образования, за исключением некоторых элитарных. Потому что даже элитарные системы во многих странах, в хороших местах, подразумевают тестирование. Я считаю, что это очень большой вред. Конечно, если мы имеем в виду приготовить людей, которые будут работать на конвейере, то да, это хорошая система. Тогда уже должен точно знать, дважды два – это четыре или не четыре. А если мы имеем в виду... И тогда мы должны сказать, хорошо, мы тогда на нашей цивилизации, в смысле на ее развитии, ставим точку, будем держать Венецию сколько можно, чтобы она не утонула, и Флоренцию будем держать сколько можно, чтобы там ничего не разрушилось. А новенького хватит нам этого, уже шедевров девать некуда. Вот если мы встали на такую позицию, тогда нормально. А если мы имеем в виду, что нам нужны творцы, не с большой буквы «Т», а с маленькой, но тем не менее, то тогда худшее, что можно сделать, это вот эти вещи. Я думаю, всякому нормальному человеку понятно, что если бы Моцарт или Пушкин или Шекспир или Джон Донн или Бродский и дальше большой список, если бы им предложили сдать ЕГЭ, то они бы его не прошли. То есть они, или если бы их, не дай бог, проверили на IQ, на интеллектуальный уровень, это было бы, они бы провалили, у них были бы очень низкие баллы. О чем это говорит? Только о том, что IQ не годится, потому что никто не сомневается в гениальности Моцарта, кроме сумасшедших. Значит, если он это не проходит, тогда встает вопрос, а тогда креативная личность. Не люблю это слово, но для краткости как бы его просто употребляю. Ну хорошо, творческая личность. Она чем определяется? Потому что научные, строгие научные данные говорят о том, что не определяет уровень формального интеллекта ценность личности вот в том аспекте, про который я говорю. А что тогда это? Вот много раз уже, и в том числе сегодня я там в Академии образования выступала и так далее. И думаю... Вот если мне надо, я бы собирала коллектив какой-нибудь нового центра научного и так далее. Где бы я стала брать людей? Вот где бы я стала искать тех людей, которые я хочу, чтобы там работали? Знаю точно, где бы я не стала их искать. Я бы их не стала искать среди отличников. Мне они не нужны, у меня компьютер для этого есть, вот он. Если я хочу таблицу логарифмов, тык в Google, да? Получи таблицу логарифмов. Мне не нужны люди, которые помнят бесконечное количество разных фактов. Совершенно не нужны. Мне люди, которые как-то ходят, мутно смотрят по сторонам, а потом вдруг говорят вот что. И это новый шаг в цивилизации. Вот отсюда они не появляются. Не появляются и отсюда. То есть оттуда не появляются вот эти люди. Потому что, у меня, по-моему, там где-то будет даже эта цитата, Эйнштейн, я замечу, что не художник, не актер, не скульптор, не живописец, а физик говорит, интуиция – священный дар, рациональное мышление – покорный слуга. Это говорит физик, представитель, так сказать, точного знания. Точное знание пока на... там калькуляторе Феликс такие были, машина такая, мне очень нравилась она, там ручку крутишь, а он умножает. Вот это да, а если всерьез, тогда он должен играть на скрипке. Причем про него очень умные философы говорят, что Эйнштейн был гораздо больше артист, с большой буквы, в своей математике, нежели в игре на скрипке. А почему он на ней играл? Почему Шерлок Холмс, вымышленная фигура, тем, что это происходит? Потому что это перевод мозга в другой регистр. И мы подойдем к этому. Обучение происходит, вот следующий там переверните, обучение происходит вот так. Не стоит думать, что учение – это когда ты в классе сидишь, особенно когда вот так руки держишь и вот так вот поднимаешь. Товарищ учитель, скажите, столица России – это Москва или что? Вот, так нет, обучение происходит так, учатся все. Просто они не знают, что они учатся. Собачки, кошечки, дети маленькие, которые как-то на нюх, на ощупывание, на слушание, на повторение. Это происходит все время. Мозг, если что и умеет делать, то учиться. Это его... Вот если очень резко поставить вопрос, мозг для чего? Мозг, чтобы учиться. Это его задача. Это он умеет делать так, как никто. Если бы он нам открыл бы свои секреты, как, собственно говоря, он учится, то это бы изменило, не только уничтожило бы ЕГЭ навсегда, а это бы изменило систему образования и вообще всю нашу жизнь. Потому что мозг-то точно знает, как надо сделать, чтобы было эффективно. Мы не знаем. Дальше поедем. Почему мы должны, почему вообще такая мода? Вот я, честно говоря, ума не приложу. Чего вы сюда пришли все? Почему так интересно знать, ведь этого не было еще не так давно. Почему так всем интересно знать, как функционирует мозг? Конечно, мода, я понимаю, но ничего особенно плохого именно в моде вообще ни в какой я не вижу. Если не стадность такая бесконечная, то ничего плохого нет. На что влияют, и важнее то, что в скобках, на что должны влиять наши знания о мозге? Они должны влиять на образование, как я уже сказала, в смысле на то, как его делать, как его устроить. Как научить, например, людей извлекать информацию из внешнего мира? Мне уже даже надоело говорить, количество информации, которое лезет каждую секунду, таково, что его не только нельзя переработать, его нельзя даже просто просмотреть. Вот я пока в Сапсане ехала сюда, естественно, делать нечего, в интернете там, я подписана на всякие научные рассылки, идут там топ-ньюз по нейронаукам. Милостивый Боже, они каждый день лезут. Там 50 статей в день, я же не могу читать, а тем более обдумывать их. И это только по одной из областей. Мы не можем держать детей в школе 30 лет. Мы не можем и другую вещь делать, говорить, ребята, на Ньютоне все закончилось. Вот до Ньютона учим, а дальше уж как хотите выкарабкивайтесь. Это нечестная позиция по отношению к следующему поколению, потому что человечество уже имеет другие знания, и оно их как бы скрывает. А куда деваться? Значит, оно, и я уверена, что это произойдет. На другое перейдет. Учить мета-вещам, как учиться, например, где брать информацию? Вот я университетский профессор, я ведь не выступаю, не эстрадная дама. И я студентам, не только я, мы все говорим. Понятно, что есть всякие Википедии, вся эта мура. Мы же понимаем, что мы им не верим, потому что туда что засунешь, что там находится. Поэтому мы говорим, по таким-то наукам. Вот вам на слайде адрес, линк того места, которому мы доверяем. А вот здесь вы другую информацию получите. То есть, где ее брать, как научить учиться. Дальше. Как научить контролировать внимание и память? Очень трудный вопрос. Потому что людей, сначала детей, а потом вырастающих из этих детей и взрослых, у которых дефицит внимания, это прямо называется синдром дефицита внимания, их гигантское количество, и число их растет. Встает вопрос, а почему число растет? Потому ли, почему, знаете, как с катастрофами, раньше про них не объявляли, а теперь стали объявлять. Потому что мы больше знаем или на самом деле растет. Если на самом деле растет, тогда встает вопрос, это что с человечеством такое происходит. Вот недавно у меня было пару месяцев, нет, я скажу когда, 27 октября вышла статья в очень серьезном американском журнале, из которой следовало, уж я совсем затасковала, следовало, что случайно нашли вирус, причем нашли ларингологи, в горле нашли. Нашли вирус, который никак себя не проявляет, кроме одного, но зато прекрасного, а именно, человек дуреет. Где он взял этот вирус? Купался в озере. И он там плавал, он ничего, у тебя ни физиономия ничем не покрывается, там, ни понос у тебя, ни аллергии, вообще ничего нет. Реакции замедляются, скорость решений плохая, соображают плохо. Вот я бы сказала, не дай бог, кому это тоже в голову придет, хотела бы я вырубить какого-нибудь врага. Я бы подкупила компанию Pepsi-Cola, запустила туда этого гаденыша, и все, и город дураков. Я даже подозреваю, что это случилось уже. Да, нет, ну вы, я не знаю, вы видите это, я, конечно, поигрываю, вы понимаете, но я не вру. Вот это я вам даю честное, благородное слово. Я не вру, потому что я забываю, что я соврала. Поэтому я стараюсь не врать. И в данный момент я не вру, я говорю вам правду. Вы же видите, что народ дуреет? Нет, я не знаю, я вижу. Дуреет, а, и с ума сходят. Понимаете, ты ему говоришь, это очки. Понимаешь, все видят, что это очки. Он говорит, это же Альфа-Центавра, созвездие. Ты ему говоришь, да очки это, потрогай. Я не знаю, что вы там трогаете, но я говорю, что это Альфа-Центавра. Это к психиатру. Как научить людей правильно классифицировать и упаковывать информацию? Я не знаю, как вы с этим справляетесь. У меня мучения, у меня компьютеров там несколько есть. И каждый раз я думаю, ну хорошо, вот у меня новая статья прибыла, и я ее не нажимаю на кнопку «Delete», а я хочу ее сохранить. Где мне ее сохранить? Значит, я ее могу сохранить по алфавиту. Это бесполезное дело, потому что я никогда не вспомню автора. Значит, я не смогу ее найти. Я могу сохранить по теме. А если мне ее понадобится найти не по теме, а по тому, как это делали. Ну, скажем, с помощью мозгового картирования. Или, и не это, а я хочу, я вспомню, что там работали с детьми. Значит, я должна ее клонировать, эту статью, в 10 местах, что ли, сохранить? Что мне с ней делать? Когда я в этом мучении пребываю некоторое время, у меня есть ящик такой, который называется «Others». Другое. В этом ящике лежит 18 миллиардов тонн всякого хлама, потому что я все туда спихиваю в надежде, что я потом разберусь. Я никогда не разбираюсь, и это погибшая информация. Вот оно. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. И дети наши сталкиваются, особенно если они учатся по-настоящему. Дальше едем. И переключите. Структура и организация общества. Общество – это сложная система, которая в том числе развивается по своим законам. Мозг – сверхсложная система, которая развивается по своим законам. Только самые наивные из нас считают, что мы можем влиять на свой мозг. Это смешно. Не можем. То есть он делает вид, что мы можем. Он нам как бы показывает, что все в порядке. На самом деле это не так. Структура и организация общества зависела бы от того, какие принципы есть в функционировании сложных систем вообще. Дальше едем. Каковы когнитивные алгоритмы принятия решений? Как мы решения принимаем? Вы что, я надеюсь, нет наивных людей, которые считают, я так решил, потому что из этого это, из этого этого, из этого этого. Это мы все делаем. А после этого говорим, да гори оно огнем, я не хочу этого, а буду делать вот так. Ну и что толку было выводить эти одно из другого, когда потом ты говоришь, нет, я делать этого не буду, потому что не хочу. И это серьезная вещь. То есть как решение принимается? Это целая наука, кстати, есть на эту тему. Как организовано общее и всякое прочее образование. И очень важный последний пункт. Мне кажется, он очень важный. Подготовка разного рода элит. Мы хотим, чтобы нами управлял кто? Мы хотим, чтобы это были а. умные люди, б. профессиональные люди. Их надо готовить. Причем для каждого общества они свои. Для общества, в котором мы сейчас оказались, 21 век, это другая цивилизация. Кто считает иначе, тот ошибся. Нужны другие элиты. Их где готовят? Вы видели их? Я не вижу. Места даже такого не могу назвать. Но могу назвать такие вещи, скажем, в Соединенных Штатах. У моих там друзей сын учился в школе, очень такой дорогой, престижной школе, из которой потом вот это все вырастает. Боже, там не только никакого либерализма не было. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Это я не то, что я там против свободы. Я просто вот реально рассказываю. Там, где выращивается элита, жесточайшая дисциплина, очень жесткие требования, никаких нарушений. То есть их держат за глотку, понимаете? Они должны быть муштрованы, эти люди. Они потом могут распустить, так сказать, пояс. Но сначала их учат всерьез. У нас есть места, где готовят элиту? Я не вижу. Может быть, я не знаю, я допускаю. Дальше. Мы знаем довольно много о нейронах, все-таки если к мозгу, и к свойствах. Мы начинаем все больше и больше знать о сетях. Ничего сложнее мозга нет. Вообще ничего, не с чем сравнить. Это сети, сети сетей, сети сетей сетей, сети сетей сетей сетей, гиперсети. То есть... Извините за дурацкую шутку, никакого мозга не хватит, чтобы понять, как это устроено. Мы знаем, что есть некие функциональные блоки. Например, эта часть занимается анализом слухового всего. Вот у вас она работает, вот здесь она. А вот здесь та, которая у меня сейчас работает, а именно собственное говорение. Но это очень условно, потому что работает вся эта, весь этот кошмар с гиперсетями. Так что кое-какая локализация есть. Если в зале есть врачи, они мне скажут, слушайте, не морочьте людям голову. Если у человека там кирпич ему падает на определенную зону, то он перестает считать, читать, опознавать лица людей и так далее. Это локализовано. Да, в случае патологии. А в случае нормы это очень сложные механизмы. Там нет ящичков, в которых здесь слух, здесь пение, здесь чтение. Нет этих ящичков. И это распределенная активность. Дальше едем, если удастся поехать. У нас более 100 миллиардов нейронов, как их считают, у меня не хватает фантазии, и вы можете увидеть другие цифры. Некоторые говорят 120 миллиардов, некоторые говорят 84 миллиарда. Это не принципиально. Важно, что это гигантское число. Когда, иногда задают вопрос, а мы не перегружаем ли мозг? Сколько мозг может держать информации? Опять-таки, для меня просто вот хотела бы узнать, как они это сосчитали, но для все-таки так примерного ориентира в нашем мозге может поместиться 3 миллиона часов просмотра видео чего-то, потому что видео – это большая информация, это не только, ну, понятно, да, что видео на компьютере, фильм сколько есть. Так вот, 300 лет без перерыва мы должны смотреть всю эту муру, и все еще у нас мозг будет, место там оставаться. Огромные запасы. Поэтому, когда говорят, не перегружайте мозг, это не в том смысле, что там место закончилось, как в компьютере. Компьютер пишет, все, больше нету, давай, выкидывай оттуда. В мозге нет такой ситуации. Поэтому это не в этом смысле, а в смысле, он не может выносить такой нагрузки. Например, не потому, что у него не помещается, а потому что, ну, он должен отдохнуть. Ну, пусть мозг погуляет по травке. Там, ну, не надо ему работать 100 часов в сутки. Не, еще раз повторяю, это не в объеме дела, а в том, что слишком много он делает или непомерно много. Например, когда тщеславные родители, естественно, мать этого ребенка считает, что она не могла родить никого, кроме Моцарта. Да? Ему уже 5 лет, ну, ни одной симфонии, ну, просто беда. Что с этим делать, совершенно непонятно. Значит, она его отдает учиться всему, и что? Мы понимаем, что есть люди, которые поднимают штангу 220 килограммов, а есть люди, которые могут нести сумку, в которой 3 килограмма. Так ты реши, он 3 килограмма тащит или он 220 килограммов тащит. Одни выдерживают. У меня есть девочка знакомая, которая, ну, уже выросшая, впрочем, которая, у нее основная задача была занять вообще все время, которое у нее есть. Она там в 100 секциях занималась, во все играла там вообще. Ну, ужас. Я говорю, ты вообще, может быть, на диване поваляешься, к примеру? Он говорит, нет, у меня еще осталось 2 часа в воскресенье. Значит, она такая, на здоровье. Это не значит, что все ее соседи такие. Дальше. Мы, когда говорим про мозг, обычная метафора, это что мозг – это компьютер, сверхсложный компьютер. У нас нет другой метафоры, это метафора. Может, он и компьютер, но точно не такой, как эти или любые другие из тех, которые мы знаем. Это как минимум два. Один цифровой, который гоняет эти единицы и нули, а другой аналоговый, который танцует или играет на скрипке. Или пишет стихи типа «Джон Дон уснул». И дальше через запятую, что уснул вместе с Джоном Доном. То есть он делает вообще другую работу. И у нас нет математики, которая это описывает. И мы, разумеется, не знаем, как это моделировать. А значит, не понимаем. Кроме того, когда мы говорим, какую информацию может нас мозг вместить, мы должны договориться. Мы что имеем в виду под словом «информация»? Забудем эти слова там «биты». Всерьез спрашиваю. Информация – это что? Например, мозг управляет пищеварением, печенью, которая там с кровью разбирается, да? Кальций с калием гоняет, где сколько там через мембраны должно перескочить. Это все информация. Большинство информации происходит, большинство процессов, лучше сказать, происходит вообще неосознанно. И я уже не на тему сознания-подсознания, а я на тему неосознаваемое. Мы что, знаем, почему, как мы ходим? Вы попробуйте описать, как мы ходим. Или как зубы чистить. Ну, давайте. Это как? Это же оно само происходит как-то. Или как мы дышим. Или как сердце работает. А мозг этим всем управляет. Разные его отделы, но это не важно. Дальше едем. Есть такая вещь, как способность строить модель психического, или лучше сказать, психического состояния другого человека или других групп людей. Это очень важная вещь. Это, кстати, это называется зеркальные системы или зеркальные нейроны, которые были открыты в мозгу, которые играют чрезвычайную роль в обучении и социальном общении. Потому что это те структуры в мозгу, которые включаются не когда вы сами что-то делаете, а когда вы смотрите, как это делает другой человек. Например, и, да, это основа эмпатии в том числе, то есть сопереживание. Человек, у которого плохо работают такие системы, он не воспринимает искусство. Разве что если он постмодернизм, и ему любое чиханье, помещенное в рамку, это произведение. Но если всерьез, то только тот способен, который может выйти как бы за пределы себя и стать другой личностью, и посмотреть на себя или на другой объект другими глазами. Если вы идете на... Это чрезвычайно важная вещь. Между прочим, собирались номинировать Джакомо Ризолатти, который открыл эти зеркальные системы, на Нобелевскую премию. Я даже среди других подписывала какие-то бумаги, но почему-то это не прошло, но это мощнейшее открытие. Потому что если, как у этого кота, у этого человека нет или плохо работает эта зеркальная система, то тогда он, выстроив себе картину мира, видит себя в виде вот такого вот дивного льва, при том, что он является совершенно другим существом. Ничто его не может убедить, потому что у него картина мира такая. Он себе построил такой мир. Отчасти и не вредно про себя хорошо думать, потому что это как бы жить помогает. Но это очень мешает жить, когда вы идете на разговор, серьезный разговор с другими людьми. Например, вот сейчас, когда пошли эти... Я ненавижу политику и про нее не собираюсь говорить. Но все-таки, когда мы говорим, там мусульмане думают все, там то, эти католики, они такие... Подождите, у них другие миры. Вы что им подсовываете? Ты не живи там, да? Но ты просто имей в виду, что можно на эти же объекты можно смотреть иначе. У меня вообще, если честно говорить, есть большое сомнение, есть ли объекты. Потому что объект, он что? Он вообще, он независим от чего-нибудь? Нет, он не независим. Этот объект является таким или иным объектом в зависимости от того, кто на него смотрит, точка. Кто смотрит? Один человек читает какое-то произведение и смотрит какой-то фильм и говорит, что редкая дрянь вообще. А другой смотрит и говорит, это гений это делал. Это как вышло? Фильм сам, он есть или нет? Цветаева, если помню, не хочу на банальности, но все-таки она писала читатель-соавтор. Читатель-соавтор, это точно. Но читатель в данном случае я имею в виду гораздо шире. Так вот, если у вас нет этой способности, у вас этого соавторства не происходит. Если вы идете на серьезный разговор, это легко говорить, потому что я, например, сама их проваливаю все время. При том, что я всю теорию знаю, но что толку? Если вы идете на серьезный разговор, вы вообще должны его продумать. Вы думаете, я ему вот что скажу, а он мне в ответ на это вот что. А я ему вот что, тут я заведусь, скажу вот что, а он мне вот что ответит. После этого я стулом ему по голове и дам. Правильно. Зачем идти на разговор, который уже известно, что будет провален? Но мы же идем, разве что интуиция, то есть бессознательная, нам говорит, не ходи туда на всякий случай. Вот, кстати, единственное, чему доверяю. Если какое-то животное чувство мне говорит, ты там на такой-то вечер приглашена и очень тебя... Не ходи туда. У меня нет никаких аргументов, которые могут объяснить, почему не ходи. Никакой опасности нет. И я почему-то не иду. А если иду, то дура. А если не иду, то потом оказывается, что я в такое бы вляпалась, если бы туда пошла, в какие-то интриги. На кой черт мне это надо? Значит, если мне внутреннее чувство говорит, почему-нибудь не ходи, не разбирайся, не включай ты это рацио. Поверь нюху. Дальше. Вот это Джакомо Ризолатти посредине, а сбоку граждане в тех же позах, вот, про которых есть сомнения, есть у них вот эта способность или нет, потому что по-английски это называется гораздо лучше у нас русского термина фактически. Это называется theory of mind. Очень плохо переводит как теория ума. Это не имеет ничего общего. Теория ума – это вот то, ровно, про что я рассказала. То есть способность выйти... посмотреть сбоку на это дело. Считается, что вот этой theory of mind нет у животных и нет у маленьких детей. Но сейчас не место для научных споров. Скажу, что это не так. Что много животных высокого ранга, которые это имеют. А те, у кого питомцы дома разные живут, они сразу скажут, ну о чем вы говорите. Потому что когда такие вещи говоришь, я помню, где-то я обсуждала это, свеклой Толстой, даже в эфире это было. Она говорит, а вы что, разве не видели, какая собака там сосиску украла с тарелки, как она стыдится и потом уходит? То есть у нее есть осознание этой вины. Поэтому не стоит про себя слишком много думать. Кроме того, есть звери, как, например, эти, опять-таки нет времени у нас это обсуждать, они решают такие задачи, которые, я уверена, никто в зале решить не сможет. Уж не говоря обо мне, я вообще очень плоха в этих делах. Они должны с огромной скоростью перемещать там цифры или какие-то фигуры по экрану в определенном порядке. И этот порядок, алгоритм, который они сами как-то очень быстро схватили, запомнили, его реализуют. Когда ты это можно найти в сети, кстати говоря, висит это. Когда ты смотришь, как они это делают, то хочется удавиться, потому что я не могу даже подумать о том, чтобы что-нибудь подобное исполнить. А мы чем гордимся? Что у нас мозг лучше, чем их. Стоит подумать про это. А эти дельфины, цари океана, мозг мощнее, чем наш. Более того, очень совершенно устроен. А именно, они никогда не спят целым мозгом. У них спит то одна половина мозга, то другая. Всегда какой-то из мозгов их действует. Они обучаются, как редкий человек, с одного предъявления. Те, кто работают с животными, знают, сколько там нужно это по несчастному этому Павлову, там условный рефлекс, погнать. Никаких там условных рефлексов. Он просто сразу понял. И на лице у него это написано. Если кто видел дельфинов вблизи, вот я видела, я даже с ними работала, то оторопь берет. Потому что мы знаем, что дельфин не рыба, правильно? Но если руку на сердце положить, все-таки рыба. Ну, видно, да? Но если кто смотрел в рыбьи глаза, то помните, что ничего там нету в этих глазах. Если посмотреть в глаза дельфина, даже на этой картинке видно, а уж живьем я вообще не говорю. Там ум, там ирония, там юмор даже какой-то, хитрость такая, и явно он идет тебе на контакт, и он знает, что он как минимум не глупее. Ты это просто читаешь. А то, что они дне прогресс не построили на дне океана, так это не входило в их планы. Поэтому, когда говорят, да, у них нет цивилизации, но это просто анекдот. Какая цивилизация вам нужна? Что там, Байкало-Амурскую магистраль? Что они должны сделать, чтобы мы сказали, у них все в порядке с цивилизацией? У них такая цивилизация. Они лучшие в океане, они самые быстрые. У них мозг, который не сравним вообще ни с каким. Они занимаются любовью, поют и пляшут, у них бесконечное количество еды, вообще нет врагов. Чего еще надо? Это рай у них, они в раю живут. Какую цивилизацию? Что они должны? Синхротрон построить, чтобы нас убедить. Вот это тоже загадочные существа. Птицы – это параллельная эволюция, это другая линия. Я студентов пугаю. Говорю, мы, когда про людей говорим, вот я неандертальцев там показывала, чего у нас хорошо? У нас крупный мозг, и у нас кора головного мозга просто сверхзамечательная, она вся в извилинах, и черт знает, что умеет. У птиц вот такой мозг, но дело не в том, что он такой, потому что он сам такой, мы здесь же по отношению к телу, так что дело не в объеме, круглый, гладкий мозг. Почему эти штуки узнают себя в зеркало, а это признак очень высокого ранга сознания. Тот, кто узнает себя в зеркало, это уже совсем другого класса животное. И почему они решают очень сложные когнитивные задачи? Нет времени мне про них рассказать, но я думаю, по крайней мере, часть присутствующих видела этих ворон, которые катаются на крышке из-под майонеза на санках. Мне рассказывала одна моя коллега, она ездила в какой-то из среднерусских городов, где много церквей. Госэкзамен в университете принимать. И город весь этот был, значит, возбужден, потому что одно из особо активных и умных ворон пришло в голову сесть на попу на купола церкви и скатываться оттуда. И другие у нее научились, и того. Над городом летают, значит, с золочеными задами птицы, а этот самый тонкий слой, естественно. Ну что они должны делать? Что, сетками покрыть там все? Я почему про это рассказываю? Потому что это игра в чистом виде, она не имеет никакого прагматического смысла. Это веселье. Веселье возникает только тогда, когда высокий интеллект. Это игра ради игры. И об этом большая литература есть, поверьте мне на слово. Вот эта вот способность войти в сознание другого, она нарушается, последняя строчка важна, при аутизме и шизофрении. Это доказано нашими методами нейронаук. Мы просто видим это, что у людей с аутизмом или с диагнозом шизофрения, у них поломаны эти зеркальные системы. Поэтому эти люди так эмоционально глухи, они замкнуты в своей скорлупе, особенно аутичные дети. Их же ранят все. Они находятся внутри замкнутого своего пространства, с миром не коммуницируют никак. Или очень слабо. Хранилище внешней информации. Ведь наша цивилизация где преуспела? Когда появилось то, что об этом англоязычная литература научная пишет, это external memory, внешняя память. Когда вдруг кому-то пришло в голову, что нужно то, что мы выучили, вынести за пределы биологического субстрата, потому что помираем вместе с сознаниями. Значит, если ты их не вынес и не сделал стакан, скульптуру, надпись или, я не знаю, бусы, да, то эта информация умирает с тобой. Вот дальше поехала с большой скоростью. Эти внешние хранилища информации, они становятся все более сложно организованными. И сюда включается все. Библиотеки, базы данных, видеотеки, там, ну вообще, вот все, что хранит информацию. И им нужно учиться этим пользоваться. Поэтому, возвращаясь к теме учения, детей нормальные люди, если у них есть такая возможность, отправляют в хорошие школы и в хорошие университеты для того, чтобы снабдить их инструментами, с помощью которыми они могут подключиться, как вот вилку в розетку, к этой общечеловеческой сети. Поэтому, когда горит библиотека, извините, что наступаю на раны московские, да, когда сгорела Александринская библиотека, когда горела библиотека Академии наук в Петербурге много лет назад, и все мы туда ходили там что-то мыть, там переносить, еще что-то. И когда вот сейчас этот пожар был, это катастрофические события, настоящие, потому что это невозобновимая вещь. То есть, что дублировано, то дублировано. А если нет, то все. Значит, сейчас пошла такая идея, что достаточно, а у нас вон компьютеры, мы гаджеты всякие, мы это умеем делать. Это, конечно, очень хорошо, но это неправда, потому что это очень ограниченный спектр действия у всего этого. Ну что, переключите, пожалуйста, дальше. Вот эти все интернет-технологии, которые... Я сама из компьютера не вылезаю, чтобы вы не думали, что я ретроградка, и я вынуждена, я в нем сижу там десятки часов в день, деваться некуда. Но они требуют очень большого внимательного отбора, особенно когда речь идет о детях. Очень сложная задача перед нами встает, насколько вот эти вот навыки другой цивилизации, в которой мы уже живем, у нас как бы у нас выбора-то нету, насколько эти навыки, они меняют нас самих. Человек, который читал, который писал по прописям и читал обычные книги, и человек, который читает гипертексты, писать не умеет вообще, а тычет только куда-то там, или вообще имеет дело с иконками и даже не набирает тексты, это другой человек, и у него другой мозг, это я вам клянусь, это другой мозг. Мы уверены, что нам нравится такой мозг, что мы хотим, что в этом нет опасности. В этом опасность есть, потому что если маленький ребенок, придя в школу, не занимается тем, что делает мелкие и филигранные движения для обучения письму, если в детском саду он ничего не лепит, не перебирает бисер, не вырезает ножницами и так далее, то у него мелкая моторика не вырабатывается. Мелкая моторика – это именно то, что влияет на речевую функцию и на музыку. Когда я говорила про музыку, я говорила маленькие штучки замечать. Не вообще пришел, о, как тут громко. А вот маленькие штучки. Если ты эти маленькие штучки не делаешь, не жалуйся потом, что твой мозг плохо работает. В одном из, я как-то говорила, в Древнем Китае. Потом очень мне стыдно было, потому что древних Китаев было столько и разных. Но в какой-то из китайских периодов люди, которые претендовали на то, чтобы занять высокие должности чиновников, высокого ранга, они должны были сдавать экзамены. Как вы думаете, какие? Они сдавали два. Интересно, какие два? Первый – стихосложение. Они не сдавали бухгалтерский учет, там, в кавычках я беру. Или как, чего, куда положить? Стихосложение. И второй экзамен, который они сдавали, это каллиграфия. И вовсе не по той причине, что именно они должны были бы писать. Там есть без них кому писать. Потому что это тренированный мозг. Это не только рука, это тренированный мозг. Поэтому, когда нас в свое время заставляли, мучение было там, один год ты пишешь вот с такими штучками, потом ты пишешь с такими штучками, и, ах, здесь у тебя неправильный нажим, получи свою тройку там. Конечно, это выглядело как идиотизм и трата времени. Но теперь понятно, что нет. Потому что дело не в том, как ты пишешь эту букву, а дело в том, что у тебя делается в нейронной сети, когда ты это делаешь. Когда мы переедем, да. Когда что-то у нас сбилось, я другое у себя вижу. Ну, давайте поедем дальше, да. Когда вот так выглядят картинки, которые brain imaging, то, что называется, которые мы получаем, используя очень сложную, изощренную, все более дорогую и все более тонко работающую технику, которая позволяет нам увидеть, что происходит в мозгу онлайн. Это кино. Что происходит в мозгу, когда мы заняты тем или другим, когда мы считаем, пишем, воображаем и так далее. И сейчас я не полагаю и не собираюсь вас мучить, естественно, разбором картинок. Просто я хочу сказать, что мы, например, можем увидеть, человек говорит на родном языке или на чужом. Человек переводит с финского на русский или с русского на финский. Он, скажем, переводчик-синхронист или он только читать умеет. То есть современная техника, которой мы мозг рассматриваем, поедем дальше, кому-то там машу, она нам, например, дает возможность посмотреть, эти люди, они быстро обучаемые или медленно обучаемые? Даже измеряется количество белого вещества, количество серого вещества в мозгу. У нас есть очень много возможностей. Здесь и очень много опасностей, а именно. Это объективная картина, здесь вранья нет. Дальше наступает момент интерпретации. Картинку-то я получаю, а интерпретирую я сама. Я могу сказать, это мы нашли места, где расположен язык, а потом выходит такая стерва, как я, из других кулис, да, и говорит, это не язык у тебя здесь расположен, а это память здесь была, или ассоциации у тебя шли. То есть вообще другое, хотя картинку, это к вопросу о том, есть очки или нет. Или они есть только тогда, когда лично я смотрю, или лично кто-то из вас смотрит. Когда мы смотрим на эти картинки, мы должны не думать, что это истину мы видим. Это истина в том смысле, что без вранья. А что она значит, это другой вопрос. Есть быстро и медленно обучаемые люди. Это не нужно путать с тем, что те, которые медленные, они дурачки, а те, которые быстрые, они молодцы. Вот это не так. Это все равно, что поставить вопрос, кто лучше, брюнеты или блондины, или что вкуснее, пирожные буше или маринованные огурчики. Неправильно поставлен вопрос. Потому что никто никого не лучше. Просто есть такие, а есть сякие. Я сова. Я знаю точно, что если мне нужно выполнять трудную работу, то есть не просто в компьютере что-то там крутить, а думать или, не дай бог, писать. И трудное писать. Раньше 10 вечера пустая трата времени. Я просто знаю, что все равно ничего не выйдет. Но я много лет должна была прожить, прежде чем до меня это дошло. Другие люди вообще не могут даже подумать о том, чтобы вечером что-нибудь делать. Встают в 5 утра, а я бы лучше застрелилась, в 5 утра и садятся это делать. Это другие люди. Ни они не лучше, чем я, ни я, разумеется, не лучше, чем они. Поэтому быстро и медленно обучаемый – это факт. Вроде того, что этот будет спринтер, а этот будет стайер. Никто из них не лучше и не хуже. Просто нечего лезть в те области, в которых тебе уже известно, что ты не годишься. Я же не иду петь в Ласкало. Почему не иду? Потому что у меня гортань не такая, чтобы петь. Не умею я петь, я не родилась для пения. Че я туда пойду? Конкурировать еще я буду? Разве что если я сумасшедшая? Мы даже можем определять вот такие вот вещи, но тоже относиться к... Это знаете куда все, в какую сторону? Сейчас все прямо страшно размечтались, я не понимаю, почему мечтают, что будем мысли читать. Вот еще совсем чуть-чуть и начнем мысли читать. Во-первых, зачем, не понимаю. Во-вторых, уверена, что не получится. В-третьих, считаю, что опасно. Потому что будет приниматься ни то, ни за что. Вот это реальная картинка, и там написано «злой страх». Я уверена, что можно получить еще 800 картинок, в которых это злость, страх, любовь или ненависть будет выглядеть совершенно иначе, потому что индивидуальные различия перекроют все групповые. Нет двух одинаковых мозгов, их нет, никогда не будет, никогда не было, потому что индивидуальный мозг – это не только ткань, с которой вы родились, но то, что выстроилось в процессе вашей индивидуальной жизни, вашей в смысле нашей. На мозге написано все, какой губной помадой я сегодня губы разукрасила, что я ела, что пила, мимо чего прошла, кого встретила, что мне испортило настроение. Это все записано там, такого другого мозга нет. Поэтому индивидуальные различия очень большие. Поэтому, когда вам говорят, женский мозг, мужской мозг, ну, смешно. Я сама читаю про это лекции, и одна из лекций на эту тему была. Я, разумеется, не врала. Но, тем не менее, я скажу, индивидуальные различия перекроют любые групповые. Сколько хочешь идиотов мужчин, сколько хочешь умных женщин. Поэтому говорить, что мужчины умнее, чем женщины, это смешно. Потому что это вообще здесь ни при чем. Все равно, что говорить там... я не знаю, у блондинок нога там длиннее или короче. О чем разговор? Это же Хармс какой-то вообще. Ладно, поедем дальше. Как-то это у нас сбилось, у меня на компьютере одно, а поедем дальше. Крутите. Есть такая вещь, например, как... что, время? Есть такое... У меня есть время еще? Есть такая вещь, которую я привожу здесь пример, потому что, не пример, а эту тему начала, потому что это пример экстремальной работы мозга. Одна из самых экстремальных в этом смысле деятельностей – это синхронный перевод. Потому что это перевод с кода на код с огромной скоростью. Вы не только должны язык на язык поменять, но правильно это подобрать. Короче говоря, это запредельная вещь. И этому учат специально. Это к вопросу о том, как учиться. Есть инструменты, с помощью которых человек может обучиться даже такой чрезвычайно сложной работе. Это называется, я даже не знаю, есть ли русский термин, shadowing. То есть, вот я говорю, а вы рядом сидите и просто повторяете, что я говорю. Это, между прочим, не так просто. Вот, но в итоге научились. Дальше нарастает, так сказать, ужас для мозга. Все то же самое делать, только при этом числительные писать от 1 до 100, параллельно с повтором. То есть я к чему? Параллельные работы со скоростью. Писать числительные в обратном порядке, чтобы мозг, так сказать, не расслаблялся. Да? А ты это уже умеешь? Получи, фашист, гранату. В обратном порядке пиши. Записывай все числительные имена собственные, которые произносит говорящий. То есть еще и выбирать. Не просто со скоростью, а еще и выбирать. Дальше едем. И вот этим много занимаются сейчас наши этой науки нейрокогнитивной. И смотришь, что происходит, когда, как отличается мозг, скажем, билингва, который говорит на языке, который для него лучше, или который для него второй. Вот мы можем видеть эту разницу. Более того, мы знаем, вот неожиданная, кстати, вещь. Я бы сказала, что язык, который ты знаешь хуже, он вроде бы должен давать меньшую активность мозга, а он дает большую. Теперь, то есть вот смотрите, количество этих цветных зон у английский как второй язык, то есть он хуже у этого человека, он дает гораздо большую активность мозга. На первый взгляд думаешь, это абсурдная вещь, так не должно быть. Нет, должно быть, потому что мозгу это дорого стоит. Есть еще такой фактор – как то цена, которую платит мозг за ту или другую работу. Одному это легко, а другому это легко. Поэтому, когда мы интерпретируем, скажем, данные вот мозговые, мы должны иметь в виду, что вот эти разные там пятна, неважно, как они выглядят, они могут свидетельствовать не о том, что английский... Вот если бы я дура была, плохо образованная, я бы сказала, здесь расположен английский язык. Я вас уверяю, огромное количество людей так скажет. Здесь английский язык. Ну, садись два, иди мой, как я студентам плохим говорю, вам нужно идти мыть пол в пельменную. Это иначе интерпретируется. На первый взгляд выглядит, как здесь английский язык, а на серьезный взгляд мозгу для работы с тем языком, который у него не свободный, требуется много усилий. Эти пятна обозначают усилия. А если по-научному говорить, когнитивную цену или когнитивную нагрузку. Дальше едем. Монолингвы и мультилингвы. Для красоты пусть висит, а я скажу. Для мозга чрезвычайно хорошо, если человек знает больше, чем один язык. Это хорошо не в бытовом смысле, что если приехал во Францию, ты по-французски и поговоришь. Это и смешно говорить, это и так понятно. Для другого, как в занятиях музыкой, так и в занятиях другими языками, это дает вам долгоиграющий эффект, когда мозг начнет стареть, и у людей будет падать память, и вообще все уже поехало. То доказано, я имена могу назвать, ссылки. Например, Тулинг есть такой канадский ученый, который памятью занимается. Это просто проверено, жесткие данные есть. Люди, которые знают больше, чем на один язык, они отодвигают потенциального Альцгеймера или утраты памяти на годы, потому что тренированная сеть. Дальше едем. Вот, пожалуйста, вот здесь показано, это один и тот же человек. Перевод с английского на финский, с финского на английский. То есть здесь дело не в языке, я просто взяла пример языка как показатель того, какую трудную работу делает мозг и как важно, сколько он платит за это. Дальше. Ну ладно, перелистнем там бесконечно это смотреть. Мы также должны иметь в виду, что если мы, скажем, говорим о детях, то мы должны знать, что не одновременно развиваются разные функции. Мозг зреет не как капуста здесь сразу, а какие-то части уже созрели, а какие-то будут зреть долго. Причем те, которые являются для нас самыми важными, лобные доли, которые основную когнитивную работу делают, которые планируют наше поведение, которые регулируют наше поведение, они зреют до 20, 21, 22 лет. Поэтому когда вопросы, вот эти преступники, которые тестируют детей и дают им задачи, для того, чтобы проверить, он может идти в школу или нет. Ему даются задачи, которые он не может решить, потому что у него мозг не созрел. Эти люди должны быть лишены дипломов, им должно быть запрещено работать с детьми, еще неплохо бы их отправить улицы мести в наказание. Потому что надрессировать можно кого угодно. Тогда что мы проверяем? Мы проверяем благосостояние родителей, да? Упорство этих самых дрессировщиков, и податливость детей, мы что проверяем? Мы проверяем его интеллектуальные возможности или насколько папа часто бьет его ремнем по средам и четвергам. Мы что проверяем-то? Так что это в разное время происходит. Поэтому для детей очень важно, скажем, не начинать слишком рано. Вот вся беда в тщеславных родителях. А мой ребенок в 2 года я начал учить его читать. Ну и дурак. Ты что хочешь-то от него? Тебе зачем его в 2 года учить-то? Он не может этого делать. Я повторяю, если, как Гордон говорил на какой-то нашей передаче совместной, если зайца долго током бить, то он будет и на скрипке играть. Естественно, если вы имеете в виду надрессировать его, так будет. Но задача-то, вы себе ответьте, вы что делаете? Вы его дрессируете? Показываете, какой вы крутой родитель? О чем разговор идет? Едем дальше. Очень важно, что, скажем, у детей огромный разброс в скорости развития. Когда люди говорят, ему уже 3 года, ему 3 года в паспорте, а в мозгу ему сколько? Ему уже 6 или ему 1,5? Поэтому даже есть такой термин, я не помню, я здесь написала или нет, это называется возраст школьной зрелости. И этому ребенку 7 лет, и этому ребенку 7 лет, но этому 7 на самом деле, и когда он идет в школу, то он правильно туда идет. А этому, хотя у него написано 7 лет, ему еще надо 1,5 года дома с Мишкой играть и не ходить туда. Потому что когда он... Я, естественно, сына отдала в хорошую школу в свое время, все такое. Он пошел в школу, невинный ангельский ребенок, и на первом же уроке говорят, треугольник А и треугольник Б конгруентны. Милостивый Боже. Нет, зайчик плюс зайчик, два зайчика. Так или нет? Какие конгруентные треугольники? О чем разговор? На этом они не остановились, престижная школа. Они сказали, на следующей неделе он должен подготовить политинформацию о выступлении Брежнева на каком-то съезде. Господи, твоя воля, это что? Что такое? Что происходит? Это преступники. У детей нет четкой специализации полушарий. Мы должны это знать. Это влияет на то, как они воспринимают информацию. У них преобладает образное мышление. У них не разработано логическое мышление. Когда ты им говоришь, все люди смертны, кай человек. Силлогизмы, да, ребенку. Кай человек, смертен кай или нет? Я не понимаю, почему дети не убивают родителей. Они должны убить его просто. Взять стул и убить родителя за такой вопрос. Он не может решать эту задачу. Не только он, взрослый любой, который не надрессирован на решение таких задач. Знаете, что он отвечает? Я этим занималась, у меня опубликованы статьи, в том числе в Америке. Он отвечает, кай? Я не знаю, кая. Массово, огромный процент. Я лучшие годы провела в сумасшедшем доме. Как этот самый исследователь, я не врач, на кнопки не нажимала, все такое. Ну и вот там мы изучали такие вещи, а потом я по любви к людям решила, что нужно обследовать врачей. Теми же способами. Наслаждение. Значит, говоришь, Таня и Оля всегда вместе пьют чай. Когда время? 3 часа дня. Сейчас 3 часа дня. Пьют ли Таня и Оля чай? Ну, Аристотель завещал ответить, что пьют, правильно? А что отвечают на самом деле люди? Отвечают, Таня, Оля, какое мне дело до Тани и Оли? Я не знаю ни Тани, ни Оли. Кроме того, сейчас не 3 часа дня, а 9 часов 24 минуты. И вообще мне дела нет до того. Почему они пьют чай? Может, они водку пьют? Вы о чем спрашиваете? Поэтому это мы почему-то решили, что логическое мышление является обязательной необходимостью, и что это показатель хорошего мышления. Нет. Это показатель дрессированного мышления, которое нужно для определенных работ. Лурия гениальный, в его книжках это написано, он описывает, как он ездил в Среднюю Азию изучать кросс-культурные различия в мышлении. И он обращается к информанту, как эти люди говорят, к старику, к какому-то местному, и говорит, расскажи мне, что такое дерево? Он смотрит с недоумением, я бы сказала, презрением на профессора и говорит, вот дерево. Он говорит, нет, это я вижу, что дерево. Ты мне скажи, пожалуйста, что такое дерево? Он его подвигал на формирование понятий, определений. Что такое дерево? Он говорит, я же тебе говорю, вот дерево. Нет, так а ты представь себе, что я никогда не видел деревьев. Я тебя спрашиваю, что такое дерево? Опиши мне. Он говорит, если ты никогда не видел деревьев, то мне с тобой не о чем говорить. Вопрос закончен. И это не признак низкого интеллекта или чего-нибудь. Это признак другого мышления. Мы не договаривались, что все изучали Декарта и Аристотеля. Нет у нас договора такого. Дальше едем. Ладно, 7-летний возраст, это я уже говорила. Сейчас поехали дальше, мелькайте. У нас очень плохие, это старые сведения. Сейчас дело обстоит еще хуже. У нас очень большое, больше, чем 40% детей имеют трудности с чтением и письмом. Есть дети в 7-х классах, а даже в 8-х классах, которые читают по слогам, и у которых вся когнитивная мощь мозга, вот о чем я говорила, когнитивная нагрузка, уходит на то, чтобы продраться через буквы. Поэтому если он даже прочитывает текст, то любой вопрос на тему текста ставит его в тупик. Потому что его сил хватило только на то, чтобы через буквы продраться. А до смысла он не доходит. Тут что-то есть в этом. Надо думать, что это значит. Листаем дальше. Но, хорошо, давайте дальше перелистнем. Индивидуальные когнитивные стили в выборе программ обучения чрезвычайно важны. Так называемые дружественные интерфейсы в компьютерных во всех вещах тоже чрезвычайно важны, потому что есть люди, которые хотят, чтобы им все было написано, инструкция написана. Есть люди, которые любят, чтобы были иконки, карикатуры, чтобы все звучало, мультфильмы бегали. Эти люди ненавидят противоположные стили. Можно провалиться только на том, что предложить человеку, который любит текст, предложить картинки и анекдоты, и наоборот. Одни любят обучение во сне и в пляске, а другие это ненавидят. Поэтому индивидуальные стили очень важны. Откуда вы берете индивидуальный стиль? Значит, нужно обследовать тех людей, которых вы учите. Кто их обследует, не знаю. Никто. Дети левши, дети правши. Как учить мальчиков и девочек? Это все имеет отношение, листаем, к другому. Чрезмерная интенсификация, все говорят, быстрее их надо научить, быстрее активно должны работать. Это вгоняет детей в стрессовые ситуации. Нерационально организован сам процесс обучения. И внимательный индивидуальный подход может запросто сделать из двоечника отличника, потому что не все двоечники – двоечники. Некоторые из этих двоечников – Леонардо да Винчи, навсегда погибшие благодаря гениальным усилиям учителей. Мужчины и женщины. Вот я уже говорила, что к этому надо относиться спокойно, но тем не менее мы знаем, что женский мозг работает более эффективно, чем мужской. Я не феминистка, это мягко сказано. Вот, но это правда так. Я думаю, что у этого есть эволюционная основа, потому что мужчина, конечно, должен там козла зарубить, да, а женщина должна обеспечивать сохранность очага и правильные взаимоотношения с соседями, потому что взаимоотношения с соседями требуют серьезной нейронной сети, что она и благополучно и обеспечивает. Дальше едем. Вот серое вещество, белое вещество, вот я просто не буду там описывать это все, но серое вещество – это то, что обеспечивает сложное мышление, и мы знаем, хотя с оговорками, которые я уже произнесла, что у женщин его больше. Это я не к тому, что мужчины плохи, хороши даже лучше всех других. Как учить мальчиков? Это вот интересная вещь. Это, кстати, разные, в этом смысле, может быть, это некоторый аргумент против совместных школ. Но я не очень серьезно это произношу, а так намекаю. Говорить с мальчиками нужно иначе, чем с девочками. Кратко и конкретно. Они должны быть вовлечены во всякую активную деятельность. Они не должны спокойно сидеть. Их разрывает энергия, и им должна быть предоставлена ситуация, когда эта энергия из них выходит. Желательно не на переменке, когда они сбивают друг друга, а на самом занятии. То есть эту энергию нужно использовать в мирных целях. У них должно быть больше реальных задач и состязаний и меньше скучных письменных заданий. От этого толку нет. Их нужно хвалить. Они хотят быть орлы, и они состязаться любят, и их нужно хвалить за любую мелочь. Ты лучше всех других, даже разговора быть не может. Они должны двигаться, у них должно быть для этого пространство. Они не должны сидеть в замкнутых и маленьких помещениях. Вот смешная вещь, я об этом никогда не знала, но вот последнее. Оказывается, мальчики должны воспитываться в более прохладных помещениях на несколько градусов, потому что они засыпают иначе попросту. Так что их надо в холоде держать, как овощ. Девочки, они любят работать в группе, они любят контакт, в том числе зрительный контакт с учителем. Они глядят глаза друг в другу. Они любят помогать учить. Кстати говоря, вот насчет глядеть в глаза друг другу, это совершенно другая тема, но просто сейчас пришло в голову, скажу. Аутисты, я думаю, что это всем известно. Главное, первое, на чем ловится, что с ребенком что-то не в порядке, это то, что он не входит в зрительный контакт. Он уводит глаза, он никогда не смотрит вам в глаза. А вот почему я сейчас про это вспомнила? Потому что несопоставимый процент аутистов среди мальчиков, нежели среди девочек. Девочек-аутистов гораздо меньше. Что-то есть тут. Девочек не надо оберегать от падений и загрязнений. Они должны испытывать, так сказать, контролируемый риск. Есть возможность у нее упасть? Пусть она упадет, пусть она научится справляться с этим. То есть вы контролируете, она как бы случайно упала вообще-то. Но она должна знать, что с этим делать. Она не должна столкнуться в реальной жизни. Они очень не любят резкие и громкие разговоры. Но они очень требуют эмоционального включения. А мальчики совсем не обязательно. Мальчики готовы на дистанцию. В этом смысле, я говорю, я вот аутистов не просто так вспомнила. Девочки любят цветной мир. То есть класс, в котором девочки занимаются, там должно быть этого яркого побольше. Дальше едем. Ну, ладно, это перелистнем лучше. Занятия музыкой, которые начаты, вот я с чего начала, и сейчас к этому еще раз вернусь, они ускоряют и интенсифицируют развитие мозга. Это не вообще, что девочка из хорошей семьи должна в филармонию ходить. Вот я как каторжная ходила, у нас полагалось иметь абонементы в филармонию, просто хочешь, не хочешь, идешь. Ну, нельзя не идти просто. Но это-то не про то. Мне рассказывал Святослав Всеволодович Медведев, директор Института мозга человека, и мой приятель, и он сын Бехтеревой. Вот, и мальчик из хорошей семьи, его прадедушка Бехтерев, понятно, да? Значит, его в филармонию, в Мариинский театр все время водили. Он ненавидит просто это дело, он физик. И он говорит, я говорю, а как же ты терпел-то это? Он говорит, я знаю количество хрусталинок в каждой люстре, а там гигантские люстры в филармонии у нас, это бывшее дворянское собрание, там потрясающие люстры. Знаю, в каком они порядке, все. То есть он себя занимал, чтобы это от ужаса от этого, как бы деваться-то некуда, он эти люстрочки там перемножал. Вот, так что речь идет, и я думаю, пользу получал в этом смысле. Но качество нейронной сети лучше у тех, кто занят музыкой. Пластичность – это способность учиться. Состояние мозга в пожилом возрасте, в частности, при восприятии устной речи. Потому что люди в пожилом возрасте, независимо от того, утратился у них физический слух или нет, они плохо распознают речь. Вот у меня бабушка моя умерла, не дожив 3 месяца до 100 лет. Меня было 800 раз. И она вот сапожник без сапог. Она говорила, что-то я ничего не слышу, что там в этом телевизоре, во-первых, там все время идет реклама, изредка перемежаемая какими-то сюжетами. Я не успеваю следить, что за сюжет. То есть у меня менялось это все. А кроме того, она говорила, там громко так, но я совершенно не понимаю, что они говорят. Я думаю, боже, откуда-то из Америки ей привозила какой-то сверхаппарат слуховой, и все. Вместо того, чтобы сесть и подумать, при чем здесь сверхаппарат? Причем она мне ясно говорила, а я ей все децибелы добавляю. Она мне говорит, да нет, оно громко там все, только я ничего не понимаю. Ну, ума-то нет у меня. Я должна была бы понять, что дело-то не в ухе, а в мозге, который не перерабатывает это. От того, что я ей добавляю звук, я только делаю ее жизнь еще хуже. Еще сложнее ей. Так что при восприятии устной речи у пожилых людей вот это вот он слышит, но чего-то он не улавливает. Те, которые музыкой занимались, у них этот процесс либо затормаживается на долгое время, либо смягчается. Стратегия учения. Обучение – это трудное дело. Оно происходит всегда с очень большой скоростью, на ходу и параллельно. Не стоит думать, что обучение – это специальное занятие. Мозг делает это сам. Едем дальше. Очень важные вещи я сейчас хочу сказать. Обычно считается, если забыл – плохо, если отвлекся – плохо, если перерыв сделал, пока учишься – плохо, если уснул, не дай бог, совсем плохо. Это все неправда. Сейчас мы точно знаем, что это не просто не помехи для запоминания материала и обработки информации, а наоборот помощь. Эти перерывы, они делают свое дело. Например, они дают возможность мозгу уложить эту информацию. Лучшее, что мы можем сделать, когда нам нужно выучить что-то, что нам нужно завтра, это выучить сейчас и быстро лечь спать. Потому что пока мы спим, идет основная работа. То, что мы восприняли, и что легло в отдельную зону мозга, которая называется гиппокамп, которая занимается памятью. Памятью занимается весь мозг. Но есть особые зоны, это она. Для того, чтобы мы завтра это вспомнили, это должно из гиппокампа, вот внутри он там, перекатиться сюда, то есть попасть в долговременную память. Время для этого нужно. Определенные химические процессы, которые происходят, когда мы спим. Даже говорят о том, что имеет смысл в процессе учения днем на некоторое время лечь поспать, там, на 15 минут, если кто умеет завалиться. Техническая сторона навыков, которые, скажем, нужны, когда вы занимаетесь спортом или тренируете музыкальную технику, много-много-много-много повторений. Для другого типа запоминания это может быть даже вредно. потому что это другие процессы идут. Постоянное напряжение от того, что ты не смог, не успел, опять ошибки, ничего не выходит. У меня, черт побери, что это у меня за память? Это худшее, что вы можете себе сказать. Потому что это приносит вред на пути к обучению. Нельзя бояться ошибок и нельзя себя проклинать за то, что сразу не учится. Кроме того, тот, кто обучается, а именно мозг, он должен понять ситуацию, когда он это учит, зачем и какова его цель. В зависимости от того, какова его цель, просто как маньяку выучить большую энциклопедию наизусть, что ли, или что? Он что хочет-то? Он должен реальную картину, кроме того, понимать, я способен это выучить или нет. Я все время говорю, если бы мне сейчас предложили работу, работай бухгалтером, будешь получать 1 000 000 евро в день. Я бы купила стрихнин, отравила бы тех, кто предложил сначала, чтобы порадоваться напоследок, а потом бы сама отравилась. Нет цены, за которую я могу делать эту работу. Я к ней абсолютно не способна. Поэтому нужно оценить то, во что я влезла. Это реально? Для меня лично, для Пети, для Васи, а для меня. Кроме того, я кем хочу быть? Мне эти мучения, они мне нужны? Ради чего? Ради воспитания характера? Тогда так и скажи, я воспитываю характер. Буду учить ряды чисел. 800 тысяч чисел в день. Ну, пожалуйста. Вот, то есть это нужно или нет? И, ну, ясно, написано. Дальше едем. Кроме того, планировать процесс обучения хорошо для тех, кто умеет планировать и может выдерживать план. Например, делить его на разумные выполнимые части. За это время я могу успеть это, а потом я успею вот это. А это я вообще никогда не успею, потому что я не способен к этому. Перерывы, вот 15-минутные перерывы для стабилизации, или иногда даже для сна, для стабилизации того, что уже выучено. Как бы выучил, остановись, пусть она там успеет улечься, не перелистывай страницу, виртуально говоря. Движения могут улучшать запоминание. Это то, что сейчас в науке носит название embodiment, то есть воплощение в тело. Может быть, для конкретного человека полезно в это время, я не знаю, условно говоря, на одной ноге скакать. Поэтому ребенок скачет на одной ноге, вы говорите, садись и учи, а не скачи, то это глупое заявление, потому что для него, может, надо скакать. Или спать, я повторяю. Дальше. Очень хорошая вещь – устное воспроизведение выученного. Вот я студентам, кстати, своим аспирантам, там и всем говорю. Вы думаете, что вы подготовились к докладу, который вы завтра будете делать на публике? А с чего вы взяли, что вы подготовились? А я все знаю. А вы пробовали его произнести? Не глазами, а ртом произнести. А еще лучше – видеокамеру поставьте и посмотрите, что у вас будет. Как у вас разлезется время, как окажется, что вы не можете сформулировать именно то, что вы знаете – и почему-то формулируете то, что вы знаете хуже, но оно как-то вышло. То есть как бы внешний зритель, он может быть и на самом деле внешним, а может быть зрителем техническим, запись. Нужно тренировать способность к концентрации, потому что дети легко отвлекаются, даже вполне здоровые дети. То есть он должен обладать этим инструментом. Это не значит его на цепь посадить, но это значит, что он должен знать, как это делают. Кстати, есть методики. Это биофидбэк называется, биологическая обратная связь. Даже учат энцефалограмму показывать. Сконцентрируйся, видишь, как у тебя пошло там. То есть методы, есть. Тренировка памяти, как игра. Вот тут я про древних греков пишу. Я это узнала недавно от моей коллеги, которая преподает древнегреческую грамматику. Она мне говорит, у греков древних, у них, оказывается, была такая манера. Они должны были перед тем, как лечь спать, максимально подробно вспомнить весь день. Максимально это значит, встал с такой-то ноги, повернул направо, там, чистил зубы, потом взял там чашку такую-то. И как можно более дробно. Вот оно, выстраивание мозга-то. Кто из нас это делает? Бехтерева, кстати, в свое время говорила, избавьтесь от ежедневников, вы должны помнить все. Вот я лично не могу, у меня электронный календарь, вот тут без него жить не могу. Значит, это должно быть осознание того, что обучение идет всегда, а не за письменным столом. От того, что человек сидит за письменным столом и делает вид, что он учится, Понятно, толку нету. Бывают плохие состояния. Сегодня не могу, не идет. Не идет и не идет, иди пить пиво. В чем дело-то? Почему сегодня? Я не понимаю. Плохой день, ну и что? Да, плохой день, завтра будет хороший. Зачем носить? Ради чего? Нужно вносить коррективы в поведение, в том числе бытовое. То есть, опять же, студентам говорю, лучшее, что мы можем сделать для себя, это с собой познакомиться как можно раньше. Я медленно, можно никому про это не рассказывать, моя личная информация. Для меня, я и зеркало, смотрю в зеркало и говорю, красивая нет, не очень. Умная, да, умная стерва, бесспорно. Да, там надо скрывать этот факт, надо, но не выйдет там. Но кто-то должен... Честно. Ну, с собой-то надо честно говорить, можно больше никому не говорить. Но себе-то надо сказать и по возможности внести корректировки. Например, я очень быстро загораюсь и режу наповал. Я киллер, я убиваю диссертации, только докторские, кандидатские нет. Вот. Но режу насмерть сразу. Значит, поскольку я это знаю, я думаю, ну хорошо, может, я не пойду сегодня. Ну что мне этого человека убивать? Он мне... Для чего? Он дурак, да, но он не один дурак. 99% населения Земли дураки. Что, всех убить, что ли? Что делать? То есть вносить коррективы, зная себя, сам себе вношу коррективы, другим не говорю. Нужно осознать, ты кто? Ты физик, ты танцор, ты жена и мать просто. Красавица. Я буду красавицей буду жить. Ничему учиться не буду. Красавица, хватит. О чем разговор? Работа во сне, и мозг делает, важная последняя фраза, мозг делает эту работу за вас. За что ему большое спасибо. Только мешать ему не надо. Поэтому студенты, которые занимаются ночью, перед тем, как утром бежать сдавать экзамен, провалят экзамен. Большинство из них провалит. Но самое интересное в этом другое. Вот вы пришли сдавать экзамен, вынули билет, и этот билет, который вы точно учили, не врете, что учили, а на самом деле учили, и ноль, ничего. Получили двойку, пришли домой, выпили коньяка, легли спать. Утром просыпаетесь, ничего не учили больше. И этот билет готовенький у вас в сознании. Он где был? Нет, ну правда, он же, вы, если бы еще раз учили, я понимаю, он где был? Надо было спать лечь, тогда бы он попал в нужную зону. Из мозга не высыпается ничего, мозг не друшлаг. В него что попало, то попало. Вопрос в том, как вынуть. Есть несколько вопросов. Как запомнить, как хранить и как вынуть? Каждый из этих трех компонентов может быть сломан в случае патологии или в случае неудачных обстоятельств. Это нужно иметь в виду. Дальше. Обучение меняет мозг, увеличивая плотность и качество нейронной сети, рост дендритов и аксонов, то есть этих щупальцев, которые от каждой нейронной клетки отходят, соединяются с другими местами. Они на самом деле растут. Это не метафора. Они физически растут. Их качество лучше от того, что мы учимся. Эффективность серого и белого вещества становится лучше. Мозг человека, который не читал журнал «Лиза» и этикетки для этих самых очистителя ковров, а читал Аристотеля, этот мозг лучше. Когда он пристанет перед создателем, создатель ему скажет: «Молодец, хорошо время проводил». Вот так это выглядит. Это не художник рисовал, это срез головного мозга. Как это может работать, я вообще просто не понимаю. Никто не понимает. Дальше едем. Вот как это выглядит, понимаете? Это содержит наши чувства, любовь. Тут те Шекспир, и Моцарт, и, я не знаю, Тарковский. Все здесь лежит. Как оно здесь лежит? Вот пусть мне кто-нибудь скажет, как лежит. Мне на днях в Петербурге там вчера задавали вопрос. А вы мне скажите, как это работает? Я говорю, если я смогу это сказать, тогда я всех зову в Стокгольм пропивать Нобелевскую премию. Нет человека, который ответит на этот вопрос, потому что это не... это the gap, английская литература пишет. The gap. Здесь мир идеального, это наше сознание, мысли, мечты. Что это такое? Где оно? Когда вы мне скажете, а там импульсы идут. Так нет, импульсы – это импульсы, а мысли – это мысли. То, что они одновременно, говорит только о том, что они одновременно. И больше ни о чем. Видите, какая красота небесная? Во всем этом содержится наш духовный мир. Цивилизация наша в этом. Тренируем мозг. У нас времени немного, мне надо заканчивать базар, да? Уедет стрела без меня. Память. Можно ее учить определенными способами, отдельными, специально образы и места. То есть не вообще я улучшаю память, а улучшаю память по определенным параметрам. Помню имена и лица тех, кому эти имена предлагают. Вот я, поскольку стала, к сожалению, этой телевизионной дивой, это ужас, я все время думаю, что, наверное, вот доигралась и Альцгеймер, потому что идешь по какому-нибудь вообще другому городу, подходит человек и начинает с тобой говорить, как будто вы знакомы. Я думаю, ну вот. Нет, он говорит, а вот вы говорили, думаю, чего я говорила? Когда я первый раз в жизни вижу это лицо? Я его на самом деле в первый раз в жизни вижу. Или дедушка Альцгеймер говорит, способность держать в памяти много информации разной одновременно. Очень трудный навык. Есть методы, с помощью которых можно это делать. Восстанавливать последовательности сцены действий. Про греков уже сказала, это на эту тему. Внимание. Распределять внимание между множественными заданиями и целями. Конечно, есть цицероны, а есть и там цезари, не цицероны, это оговорка, а цезари, которые много вещей одновременно. Есть люди, которые могут сначала одно, сначала другое. Но это тренируемая вещь. Мы не можем дотренироваться до 100 заданий одновременно, но до 2-3 можем. И это, опять-таки, прямая польза своему конкретному материальному мозгу. Как выделить главную информацию в большом потоке быстро идущей информации? Оно много идет, а что? Я не могу перерабатывать все. Я должна уметь, это, кстати, правое полушарие, между прочим, этим заведует, выудить важное. Это не важно, это не важно, это не важно. Вот это важное, это важное. Это отдельный навык. Сопротивление отвлекающей информации. Тоже можно специально тренировать. Быстрое извлечение блоков информации. Все не хочу запоминать, но это кучкуется вот в этот клубок. Вот я клубок целиком запоминаю. А детали, ладно, если мне надо будет, я влезу потом и посмотрю. Скорость. Можно тренировать, но времени нет, поэтому вот просто читайте. Быстрое извлечение информации, недавно полученной. Способность переориентироваться в изменившейся ситуации. Мы не живем в стабильном мире. Он меняется все время. Ты думаешь, что было так, а оно уже так. Ты должен успевать за этим миром. Мозг должен успевать за этим миром. Способность быстро реагировать. Сколько мы знаем людей, которые вообще не способны реагировать. То есть уже вообще все прошло. Я не знаю, как вас, я ненавижу медленно говорящих людей. Потому что ты им задаешь вопрос... Проходит 18 миллиардов лет. За это время ты уже за него ответил, ответил ему, услышал мысленно. Услышал его ответ, еще раз ответил. И он говорит, я думаю, ну что? С задачи на задачу, переключение, тоже тренируемая вещь. Когнитивная гибкость, это называется. И это очень хорошее качество. Как вот я говорила, Стейнвейн может от бабушки достаться. Может достаться мозг, который уже умеет сам. Ну что, повезло, такой мозг. А если не достался, то до гения, может, и не дорастешь, но компенсировать неприятности, полученные по наследству, можно. Дальше. Принятие решений. Можно по-разному принимать. Можно логически, можно, повторяю, параллельно, можно планировать эффективные пути решения задачи. Я сначала сделаю так, а потом так. И это улучшает ситуацию. Дальше. Очень важная и новая, вообще-то, вещь для науки. О пользе бесцельных размышлений. Мозгу надо дать возможность думать, о чем хочет. Не вгонять его в формочки и в рамки. Пусть он бродит. Вот что лезет в голову, то и лезет. Открытия делаются в это время. Это не только средство нейтрализовать, как я здесь пишу, рутинную работу. Эйнштейн работал в патентном бюро. Там ему и место. Потому что это рутинная, да, скучная работа, но зато она его периферийные навыки его использовала. Она не использовала его главный мозг для этого. И это, конечно, вот освободите мысль. Она должна там своей жизнью пожить. Если вы работаете на конвейере, то нет. А если речь идет о настоящем творческом мышлении, тем более о каких-то прорывах цивилизационных, это только так. Мы же знаем примеры, мне просто некогда рассказывать. Где открытие приходит? То во сне, то с печки упал, то по пути.